Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Не я, но Христос». Серия базовых уроков, том 4. Глава 22. Если кто согрешит. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма, и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем. И пусть возьмет Елеазар священник перстом своим кровью ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз». И сожгут телицу при его глазах. Кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа и нить из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водой и потом войдет в стан. И нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды своей водой, и омоет тело своей водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте. И будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Он должен очистить себя сей водой в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля. Ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, еще нечистота его на нем. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем». И прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водой, и к вечеру будет чист. Числа 19 глава, выборочно. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. По 2 главу 2 стих включительно. Искупление на кресте и действие Святого Духа. Если искупленный человек случайно согрешит, как он может быть восстановлен перед Богом? Это весьма актуальная проблема. Если он не знает пути восстановления, он не сможет вернуться к Богу. Первое. Работа Господа – и работа Святого Духа. В чем разница? С Своей смертью на кресте Господь Иисус очистил и искупил нас от всех наших грехов. В то время, когда мы к Нему пришли, Дух Святой просветил нас и показал нам на наши грехи. Но то, что показал нам Святой Дух, было не таким всеобъемлющим, как то, что Господь сделал на кресте. Стоит отметить разницу. Подобно тому, как жертва за грех в 16 главе книги Левит включала в себя все грехи, так и Господь Иисус понес на кресте все наши грехи. Его искупление покрывало все грехи, которые мы могли совершить в своей жизни. Действительно, когда Он умер на кресте, Он понес все грехи нашей жизни. Однако, когда Святой Дух вдохновляет нас верить в Господа, Он может побудить нас покаяться только в наших прошлых грехах, а не во всех грехах нашей жизни. Убеждение Святого Духа основано на грехах, которые мы уже совершили, а не на грехах, которые мы еще не совершали. Поэтому в день нашего спасения мы облечены светом Святого Духа в гораздо меньшем количестве грехов, чем те, которые наш Господь понес за нас на кресте. То, с чем Господь Иисус имел дело на кресте, является всеобъемлющим. Но то, в чем я облечен Святым Духом и за что я получаю прощение, относится только к тем грехам, которые я совершил до того дня, когда я впервые доверился Господу. Святой Дух никогда не пытается обличить меня в грехах, которых я не совершал. Я ничего о них не знаю и не испытываю чувства вины. Следовательно, существует разница между Господом Иисусом, который берет на себя наши грехи, и Святым Духом, который обличает нас в наших грехах. Это то, что апостол Иоанн пытается до нас донести. Второе. Основы познания благодати Господа. Все грехи прошлого, все те, что были совершены до дня нашего спасения, независимо от нашего возраста на тот момент, несомненно прощены. Но мы должны знать, что грехи, прощенные нам тогда, меньше тех грехов, которые Господь на самом деле понес за нас. Мы познаем благодать Господа только на основании нашего личного опыта совершения грехов. Однако Господь понес все наши грехи в соответствии с Его полным знанием о нас, то есть все грехи, которые мы когда-либо совершим. Согрешение после спасения. Тот, кто был спасен и впоследствии снова согрешил, может быть очень огорчен этим. С тех пор, как я начал служить народу Божьему в 1921 году, многие спрашивали меня о проблеме греха после того, как я был спасен. Они говорили: «Я знаю, что Господь простил все мои грехи, что я уже спасен и полностью прощен. Но с тех пор, как я был спасен, я снова совершил очень много грехов. Я глубоко обеспокоен этими грехами. Что я могу с ними поделать?» Первое. Что Господь понес на кресте? Я надеюсь, вы поняли, что все грехи, которые вы можете совершить после спасения, включены в искупление Господа Иисуса, даже если вы не чувствуете себя прощенным. Предположим, что младший брат был спасен в возрасте 16 лет. А также предположим, что до этого 16-летия он совершил 1000 грехов. Пропорционально к тому времени, когда ему исполнится 32, он удвоит свои грехи, то есть совершит 2000. Но когда в возрасте 16 лет он доверился Господу, он, несомненно, молился: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты простил все мои грехи. Ты понес их все на Голгофском кресте». Не означает ли это, что каждый из 1000 его грехов прощен? Теперь предположим, что вместо того, чтобы быть спасенным в 16 лет, он был спасен в 32. Что бы он сказал Господу в тот момент? Разве это не была бы та же самая молитва: «Господи, Ты взял на себя все мои грехи». Далее мы можем предположить, что если человек будет спасен в 64 года, он все равно будет молиться так же: «Господи, Ты взял на себя все мои грехи». Таким образом, очевидно, что в каком бы возрасте человек не был спасен, он уверен, что Господь берет на себя все его грехи. Второе. Различие в опыте. Если вы спасены в 16 лет, то Господь, несомненно, взял на себя все ваши грехи с момента вашего рождения до 16-летнего возраста. Но знайте также, что Он взял на себя все ваши грехи из 16 до 64 лет. То, будете ли вы спасены раньше или позже, не имеет никакого отношения к тому, что Господь понес на себе ваши грехи. По этой причине не будьте настолько глупы, чтобы задаваться вопросом, что Господь может сделать с вашими грехами после спасения. Если бы вы были спасены несколько лет спустя, возможно ли, что Он не взял бы на себя ваши грехи? Нет. Господь понес все ваши грехи на кресте. Разбойник на кресте верил в Господа до последнего вздоха, но Господь взял на себя все его грехи. Другими словами, Господь действительно взял на себя грехи всей вашей жизни, даже если во время вашего спасения вы получаете прощение только тех грехов, которые совершили в прошлом. Как вернуться к Богу после того, как вы согрешили? У нас нет намерения поощрять молодых братьев и сестер к распущенной жизни. На следующем уроке мы укажем им путь к победе. Цель этого урока – показать, как согрешивший может быть возвращен к Богу. Первое. Ветхозаветный образ. Сейчас мы рассмотрим ветхозаветный образ, иллюстрирующий возвращение к Богу после того, как человек согрешил. Уникальное жертвоприношение рыжей телицы. Числа 19 глава – это самая необычная глава во всем Ветхом Завете. Все библейские жертвоприношения – это тельцы и овны, но здесь есть исключение – телица, самка коровы. Все жертвоприношения в Ветхом Завете совершаются на заклании и приносятся в жертву Богу. Но это жертвоприношение рыжей телицы, хотя она и была убита и сожжена, сильно отличается от всех остальных. В то время как остальные жертвы приносятся Богу для удовлетворения текущих потребностей, то есть в качестве жертвы за грех, всесожжения или мирной жертвы в зависимости от насущных потребностей, только рыжая телица не предназначена для удовлетворения текущих потребностей. Она была принесена в жертву для удовлетворения будущих потребностей. Молодым братьям и сестрам следует об этом помнить. Через Моисея и Аарона Господь повелел народу привести к нему рыжую телицу. Обратите внимание, что это был не телец, а телка. В Библии пол имеет свое значение. Все, что относится к истине и свидетельству, представлено мужским полом, в то время как все, что говорит об опыте и жизни, символизируется женским полом. Это один из принципов изучения Библии. Авраам олицетворяет оправдание по вере, а Сара – послушание. Вера объективна и правдива – это свидетельство. Послушание – это субъективное явление, основанное на опыте. В Библии о церкви всегда употребляется местоимение женского рода, поскольку она олицетворяет субъективную работу Господа над людьми. Таким образом, работа рыжей телицы по своей природе субъективна, а не объективна. Кровь рыжей телицы. Что нужно было сделать с рыжей телицей? После того, как ее закололи, ее кровью нужно было 7 раз окропить вход в шатер собрания. Это должно было означать, что кровь приносилась в жертву Богу. Кровь всегда служит Богу. Если это не для Бога, то это бесполезно. Сегодня мы искуплены, потому что Бог простил нам наши грехи. 7 раз окропить шатер собрания кровью рыжей телицы означало принести ее в жертву Богу. В этом отношении это приношение присоединяется ко всем другим приношениям. Как другие приношения предназначены для искупления грехов перед Богом, так и это приношение предназначено для искупления грехов. Сожжение рыжей телицы. Здесь мы видим особенность рыжей телицы. «И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут». 5 стих. Вся телица должна быть сожжена целиком. Ни один кусочек не должен был оставаться не сгоревшим. «И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу». Стих 6. Кедр и иссоп символизируют мир, всю вселенную. При описании мудрости Соломона сказано, что он говорил о деревьях, от кедра, что на Ливане, до иссопа, растущего из стены. 3 Царств 4.33. Поэтому, образно говоря, весь мир был сожжен вместе с рыжей телицей. Я думаю, что багряное символизирует наши грехи, как мы находим у Исаии. «Если будут грехи ваши, как багряное». Другими словами, грехи всего мира были поглощены этой телицей, которая была принесена в жертву Богу. В этом образе мы находим изображение креста. Когда Господь Иисус принес себя в жертву Богу, Он взял с собой на крест все наши грехи, грехи всего мира. Сюда входят все великие грехи и малые прегрешения. Грехи вчерашние, грехи сегодняшние и грехи завтрашние. Даже грехи, которые по-человечески могут считаться непростительными, являются частью жертвоприношения. Все грехи возлагались на рыжую телицу и сгорали вместе с ней. Пепел рыжей телицы. Что же происходит после сожжения? «И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». Стих 9. Что подразумевается под водой для очищения? В этом и заключается уникальность рыжей телицы. В отличие от других жертвоприношений, в которых перед Богом кропили только кровью, пепел рыжей телицы хранили для дальнейшего использования. Его эффективность заключалась в крови. Пепел, который был собран после сожжения рыжей телицы вместе с кедром, иссопом и шерстью, хранился в чистом месте. Какова была цель? Это означало, что однажды, когда израильтянин согрешит, прикоснувшись к чему-то нечистому, он может пойти к священнику, который смешает пепел с проточной водой и посыплет им нечистого, чтобы очистить его. Другими словами, пепел использовался для удаления скверны и греха. Согласно Ветхому Завету, за каждый грех требовалось приношение. Но здесь все по-другому. Вот человек, который уже принес свое приношение, а затем прикоснулся к чему-то нечистому. Поскольку он осквернен, он не может иметь общения с Богом. Что ему делать? Он должен пойти к священнику за водой для очищения от нечистот, чтобы его осквернение могло быть очищено, а его грех прощен. Это совсем не похоже на другие жертвоприношения. Пепел от сожженной телицы хранился для очищения от многих осквернений будущих дней. Тельцов приносили в жертву люди, осознававшие свои грехи. Если бы я был израильтянином, я мог бы принести Богу тельца или овцу в качестве жертвы за грех, потому что я осознавал свои многочисленные грехи. Но приношение рыжей телицы было другим. Оно было сожжено не из-за моих прошлых грехов, о которых я знал, а скорее для того, чтобы подготовиться к будущим очищениям. В этом мы видим еще один аспект искупительной работы Господа Иисуса, совершенно отличный от того, о котором говорится в Ветхом Завете о тельцах и овцах. Новообращенным следует знать об этом аспекте работы Господа, который символизируется пеплом рыжей телицы. В пепле воплощена вся сила искупления, включая все грехи мира. В этом пепле была кровь. В любое последующее время, когда кто-либо осквернялся, прикасаясь к нечистой вещи, ему не нужно было убивать другую рыжую телицу. Ему нужно было только окропить себя водой от нечистоты, содержащей пепел рыжей телицы. Другими словами, верующий сегодня не нуждается в том, чтобы Господь умирал за него во второй раз, поскольку в деле искупления, совершенном нашим Господом, уже есть все необходимое для очищения от всех его будущих осквернений. Господь уже все предусмотрел. Библейское значение пепла. Возможно, кто-то спросит, что означает этот пепел. Почему рыжая телка должна быть сожжена дотла? Зачем собирать этот пепел? Ответ заключается в том, что в Библии пепел используется как основная единица материи. Пепел в Библии – это последняя форма всего сущего. Будь то корова, лошадь или что бы это ни было, оно становится пеплом, когда принимает свою окончательную форму. Таким образом, пепел – это конечная, несокрушимая единица. Он не только неизменяем, но и неподкупен. Он не подвержен ржавчине или разложению. Он самый долговечный. Он абсолютен. Искупительная работа Господа, прообразом которой является сожжение рыжей телицы дотла, показывает состояние, которое является постоянным и неизменным. То, что Господь совершил для нас в своей работе искупления, никогда не может быть изменено. Это самое постоянное. Не думайте, что камни на горе долговечны, потому что их все еще можно сжечь дотла. Пепел, будучи конечной формой всей материи, более постоянен, чем камни. Точно так же и искупление, которое Господь уготовил нам, неизменно, неоскверненно и нетленно. Оно доступно нам в любое время. Плоть, кожа и кровь телицы подвержены тлению, но когда они превращаются в пепел, они уже не подвластны тлению. Поэтому наше искупление действует вечно. Всякий раз, когда мы прикасаемся к нечистому и оскверняемся, нам не нужно просить Господа еще раз умереть за нас. У нас есть нетленный пепел и живая вода жизни. Мы знаем, что пепел всегда помогает нам очиститься. Другими словами, пепел рыжей телицы представляет собой законченную работу креста, предназначенную как для сегодняшнего использования, так и для будущих нужд. Мы заявляем, что рыжей телицы, однажды сожженной дотла, достаточно для удовлетворения всех потребностей нашей жизни. Мы благодарим Бога за вседостаточность искупления Господа Иисуса. Мы все больше и больше убеждаемся в том, что Его смерть действительно искупает все наши грехи. Второе. Ходите во свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. К чему здесь относится слово «свет»? У этого слова есть два возможных значения. Одно из них – свет святости, а другое – это свет Евангелия, то есть Бог, явленный в Евангелии. Многие хотели бы, чтобы слово «свет» здесь относилось к свету святости. Таким образом, первую часть этого стиха можно перефразировать было бы следующим образом. «Если мы будем ходить в святости, как Бог пребывает в святости». Однако такой перевод сделал бы все дальнейшее бессмысленным. Совершенно очевидно, что нам не нужна кровь Иисуса, Сына Божьего, для очищения наших грехов, если мы уже святы. Бог ясно заявил, что Он приходит, чтобы спасти нас и даровать нам благодать. Если мы пребываем в этом свете, как Бог пребывает в свете благодати, в свете Евангелия, тогда мы можем общаться друг с другом. По благодати мы приходим к Богу, как и Он приходит к нам по благодати. Таким образом, мы обретаем общение с Богом, и кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всех наших грехов. Это воистину благодать. Однажды мистер Дарби проводил собрание в северной части Соединенных Штатов. Один хороший человек из методистской церкви по имени Дэниел Стил очень восхищался им. Однако эти два человека не сошлись во взглядах. Дарби очень подчеркивал благодать Божию, в то время как Стил подчеркивал Божий путь в человеке. Хотя их пути отличались, мистер Стил всегда прислушивался к мистеру Дарби. Однажды Дарби говорил о 1 Иоанна 1:7, истолковав это как принцип Евангелия. «Если мы ходим во свете Евангелия, как Бог пребывает во свете Евангелия». Прежде мы не знали Бога, того Бога, который открывает себя в Евангелии. Теперь мы познаем Его через откровение Евангелия, ибо Бог открыл себя в этом свете своей благодати. Придя к Богу в свете благодати Его Евангелия, мы теперь имеем общение с Богом. В этот момент мистер Стил больше не мог этого выносить, поскольку такое учение разбивало его веслианскую доктрину вдребезги. Тогда он вскочил и с вызовом спросил: «Но, брат Дарби, предположим, настоящий христианин отвернется от света, что тогда?» «Ну что ж, тогда свет озарит его спину», — ответил мистер Дарби. За свою жизнь мистер Дарби произнес много замечательных слов, но я думаю, что это было одно из лучших. По мнению мистера Стила, было безнадежно, если кто-то сопротивлялся святому свету Божьему. Хорошо зная его, мистер Дарби просто ответил: «Тогда свет будет сиять на его спине». Позже другой методист по имени Гриффит Томас признал, что свет здесь должен быть светом Евангелия, ибо Бог полностью раскрыл себя именно в Евангелии. Сегодня мы имеем общение с Богом, который открылся нам в Евангелии. В результате кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всех наших грехов. Это очищение зависит от нашего хождения во свете. Мы надеемся, что новообращенные увидят, что Бог – это тот Бог, который открывает себя нам. Он больше не скрывается во тьме, как это было во времена Ветхого Завета. Сегодня Бога можно познать и увидеть. Афиняне поклонялись непознаваемому и неведомому Богу, который скрывался во тьме. Но сегодня, благодаря Евангелию, Бог явился. Он во свете. И благодаря этому свету мы можем видеть Его. Мы знаем Его как Бога, потому что Он открыл нам Себя. Мы общаемся с Ним в Его свете. Следовательно, кровь Иисуса, Его Сына, очищает все наши грехи. Третье. Исповедание и благодать прощения. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна 1:8. Если обманываем себя, если говорим, что не имеем греха, очевидно, что истины нет в нас. Это несомненно. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Стих 9. Если мы осознаем, что согрешили, и исповедуем это, Бог простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Он верен Своему Слову и праведен в Своих делах. Он верен Своему обещанию и праведен в искупительной работе Своего Сына на кресте. Он не может не прощать, потому что Он сам так сказал. Он должен прощать ради дела искупления. Благодаря Своей верности и праведности Он простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас, 10 стих. Как мы можем говорить, что никогда не грешили? Это сделало бы Бога лжецом и опровергло бы необходимость искупления. Бог дарует нам искупление, потому что мы согрешили. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2:1. Сие относится к словам из главы 1, к стихам 7 по 10. Там Бог в принципе описывает наши различные состояния перед Ним из-за наших грехов. Благодаря крови Иисуса, своего Сына, Бог прощает нам наши грехи. Благодаря своей верности и праведности Он прощает и очищает всю нашу неправедность. Независимо от того, какие грехи мы совершили, все они прощены. Что сделал Господь, так это полностью простил и очистил нас от всех наших грехов и от всей нашей неправедности. Когда Он говорит «все», без сомнения, Он имеет в виду именно «все». Не изменяйте Его слову. Он прощает не только наши прошлые грехи, но и все наши прегрешения. Как те, которые мы осознаем, так и те, о которых мы даже не подозреваем. Мы уходим с совершенным и безоговорочным прощением. Таким образом, слово «сие» указывает на то, что наши грехи прощаются благодаря обетованию и деяниям Божьим. Бог сказал нам, что мы не должны грешить. Когда мы видим великое прощение Господа по отношению к нам, мы не только не становимся беспечными, но скорее мы принуждаемся не грешить. Далее следует нечто совершенно конкретное. Уже упомянутые грехи носят более общий характер, и переживаемое прощение также является общим в принципе. Но что можно сказать о грехах, совершенных после того, как мы уверовали в Господа? О каком конкретном прощении идет речь? А если бы кто согрешил, это относится к чаду Божьему, мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника. Перед Отцом означает, что это семейное дело. Мы причислены к детям Божьим, мы принадлежим к семье. Мы имеем ходатая перед Отцом, самого Иисуса Христа, праведника, который является умилостивлением за наши грехи. Поскольку Он стал умилостивлением за наши грехи своей смертью, Он теперь наш ходатай перед Отцом. Если христианин согрешает, у него есть защитник перед Отцом. Отношения между Отцом и Сыном возникают, если тот, кто грешит, является верующим. Слово «защитник» ходатай в переводе с греческого означает «параклетос», что также означает «призванный на свою сторону». Это слово имеет два разных значения. В гражданском обиходе оно означает «тот, кто всегда рядом и готов прийти на помощь», а в юридическом – «советник или адвокат, который берет на себя полную ответственность за дело». Наш Господь принял нас, когда мы впервые пришли к Его кресту. Как Он отнесся к нашему делу? Будучи умилостивлением за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Умилостивление здесь связано с пеплом рыжей телицы в числах 19 главе. Как мы уже упоминали, положение, приведенное в числах 19, предназначено для использования в будущем. Подобным образом, прощение наших грехов, в том числе настоящих и будущих, основано на завершенной работе креста Христова. Нет необходимости в новом кресте, поскольку искупительная работа креста действенна вечно. Новообращенных следует четко предостерегать от греха. Они не должны грешить, и у них действительно есть возможность не грешить. Но если, к сожалению, они все же согрешат, то пусть помнят, что кровь Господа Иисуса все еще может очистить их от всех их грехов. Он их защитник, Он праведник. Сам факт того, что он сейчас с отцом, гарантирует прощение всех их грехов. Поскольку это так, не терзайтесь стыдом за грех, как будто такие страдания приведут вас к святости. Не думайте, что длительное осознание греха является каким-либо признаком святости. Если кто-то согрешает, тогда первое, что нужно сделать, это пойти к Богу и признаться: «Я согрешил». Это значит осуждать себя, называть грех его настоящим именем. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Если вы сделаете это, то увидите, что Бог прощает вас и что ваше общение с Ним немедленно восстановится. Четвертое. Путь к восстановлению. Если дитя Божье согрешит и будет продолжать совершать этот грех без исповедания, то оно все равно останется чадом Божьим, а Бог по-прежнему будет его отцом. Тем не менее, его общение с Богом будет утрачено. Теперь его совесть ослабла, он не в состоянии предстать перед Богом. Он может попытаться вступить в общение с Богом, но для него это будет очень болезненным и весьма ограниченным занятием. Он похож на ребенка, который сделал что-то не так. Даже если его мать может и не знать, и не ругать его, ему все равно очень неуютно дома. Он считает невозможным приятное общение, потому что внутри него существует чувство дистанции. Есть только один способ восстановиться. Я должен пойти к Богу и исповедаться в своем грехе. Я верю, что Господь Иисус – мой защитник и взял на себя все мои грехи. И вот я стою перед Богом, смиренно признавая свою неудачу. Я надеюсь на Господа, что в будущем я не буду таким самонадеянным и беспечным. Я понял, насколько я склонен к падениям. Я ничем не лучше других. Поэтому я молюсь, чтобы Бог был милостив ко мне, чтобы я мог продолжать идти с Господом шаг за шагом. Хвала Господу, у нас действительно есть защитник перед Богом, тот, кто идет рядом. Молитва. О Господь, мы просим Тебя наставить нас. Если это возможно, пусть эти слова принесут пользу новообращенным. Господь, мы действительно заботимся об их духовном благополучии. Как мы желаем, чтобы новообращенные повсюду преуспевали и прославляли Твое имя. Пусть все они будут на правильном пути. Пусть они извлекут из Евангелия некоторые реальные уроки, чтобы быть полезными Тебе. Научи нас, как помогать им и направлять их. Мы признаем, что эти слова фрагментарны, как будто от них нет особой пользы, но мы все равно надеемся на Твое милосердие и благодать. Если Ты будешь милостив к нам, мы сможем им помочь. Мы, ничтожество, надеемся на Твою милость, ибо просим во имя Господа Иисуса.